Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. И сегодня у нас в гостях Сергей Ручьев, генеральный директор Бюро технологических решений «Умная страна», цифровой платформы G-Tech, советник председателя Совета директоров IT-хаба «Физтехпарк». Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте, Мария.
Я напомню, что сегодня у нас программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Вот такой, может показаться, на первый взгляд, необычный стык вопроса управления, предпринимательства, как они связаны, взаимно переплетены с вопросами веры и ценностями. Сергей, вы, как мы видим из вашего представления, представляете самые передовые, так сказать, технологии. И на самом деле у нас не часто бывают такие гости. Хочется спросить, а с чего начинался ваш путь и почему вы вот решили, что именно в этом направлении, таком высоких технологий, вы хотите развиваться, учиться, работать?
Интересно. Вопрос, ну, на самом деле, если взять ретроспективу, то начинался мой путь с того, что родители, ну, как, выбирая несколько из распределений, доступных в Советском Союзе, поняли, что вот у меня математика и физика, вот это вот технологическое, да, направление, то, что вот у ребенка откликается. И отправили меня в такой, как бы, уже специалитет в школе, тогда еще были возможности. В школе прямо уже можно было пойти в физмат-школу, условно, да, и там у нас, тем более, дальше получилась эта школа-лицей. Ситуация, скажу, застала меня вот по пути, именно сам развал Союза, да, произошел. И вот на специалитете, уже находясь в одной школе, я понял, что в этой школе дальше нет развития, потому что там все стало страшно, ужасно, и там начался вот этот 90-й беспредел, как вот это все кошмар. Вот, и у нас вот осталось две школы, которые выдерживали нагрузку того времени. Это школа-лицей, там был самый лучший преподаватель, собрались для того, чтобы еще учить тех, кому это было нужно. Вот с этих двух школ, собственно говоря, у нас в основном люди уезжали из города, город Северодвинск, вот где это было все. Ну, такой знатный город Корабелов, таких прорывных технологий, решений в области атомного судостроения, да, то есть это и подводные, надводные лодки, крейсера, то есть там различные корабли, то есть это все делалось на цепях наших заводов. Вот, но в режим, ну, во время 90-х, естественно, очень сильный подрыв всех цепочек экономических, технологических, и там практически безработица, и даже вот, собственно говоря, даже такое с едой были сложности, были, к сожалению. Вот, и вот в этом ключе, вот в этих двух школах концентрировались те, кто хотят учиться дальше, кто имеет в себе такой импульс, и из них только и были поступления в Москву и в Питер. В остальных школах процент поступающих был 1% на все школы, а у нас это было там 75% на выпускников наших двух школ. Вот, собственно говоря, так я приехал в Москву, поступил в МФТИ, Московский физико-технический институт, это цитадель кузницы нашей науки, как была, так и остается, в принципе, топовый институт по научно-технологическим направлениям. Там я продолжил заниматься совершенствованием в этих науках, да, то есть достиг степеней ученых, уже там магистра физико-технических наук. Вот, по специальности прикладной математики и физики закончил с отличием на данный университет. Дальше интереснее, да, вот физтехпарки, там различные прикладные способы, да, реализовывать свой научно-технологический уже базис, сформированный, образованный человек, то есть вот уже искал воплощение своим научно-технологическим порывом. Вот. Ну и вот в IT, да, информационно-техническое направление, решил применять себя, да, то, что все-таки космос, ракеты, это было вот у меня в начале, когда я поступил, в принципе, этим хотелось заниматься.
А, то есть это была вот ваша мечта именно такая, да, космос, да, и ракеты.
Да, это вот прям оттуда это все было, это вот фундаментальные науки, я считаю их, считаю более приоритетными еще, когда проходил образование, у меня физика была лучшей математикой всегда, вот, поэтому вот именно фундаментальные науки, те, которые меняют мир, которые напрямую действуют на события, вокруг, ну, которые нас окружают. Это те, которые науки формируют эти прорывы, в том числе и там, вот, например, было там там, например, атомная энергетика, да, то есть вот в свое время, да, то есть появилась на смену какой-нибудь там угольной, да, отрасли, да, пришли вот новые технологические решения. Вот это вот такого вот уровня наукоемки технологий мне вот были базово интересны. Но, к сожалению, был развал тоже в то время, когда я учился. У нас там институт переживал сложные времена. И он начал выпускать, как мы тогда шутили, да, то есть коммерсантов, да, вместо того, чтобы заниматься, так сказать, фундаментальными науками, люди шли в то, чтобы применять свои неординарные мозги в таких сферах, где есть деньги. Ну, все очень просто, примитивно, как бы, как оказалось, да. Из больших таких мечтаний мы перешли в область практического применения, и вот, например, IT в свое время как бы начало давать очень хорошую монетизацию. Собственно говоря, поэтому вот ничего такого как бы сверхординарного не стал как бы изобретать. Хотелось много денег, поэтому начал заниматься прорывами в области IT.
Какое честное признание, да, у нас в эфире. Не часто можно услышать от предпринимателей признание в том, что им хотелось зарабатывать на ранних порах.
Ну, слушай, ну, мы на радио Вера, поэтому я думаю, здесь искренность, наоборот, в приоритете.
Поэтому... Искренность у нас принцип номер один, поэтому да, спасибо вам за это. А знаете, вот, Сергей, пока вы рассказывали, у меня родился такой вопрос. А как вот по внутреннему ощущению вы сейчас себя определяете? Потому что прозвучала как будто такая немного антитеза, да, что вот, значит, жизнь выковывает из людей коммерсантов, но в душе вы на самом деле всегда тянулись к фундаментальной науке, отвечающей на вопрос, прежде всего, как устроен этот мир, да, а потом уже переход к прагматике, исходя из этого. Вот именно по вашему внутреннему ощущению, вот вы кто? Коммерсант, предприниматель, естественный испытатель, да? То есть, ну, я сейчас перечисляю, да, вот как вы себя ощущаете, кто вы? Не с точки зрения, где вы работаете, да, а вот именно кто вы по натуре?
Ну, если прямо ответить на вопрос, то есть архитектор концептуальных стратегий, решений как для бизнеса, так и для экономики, так и для власти в результате, да, потому что сами вот эти неординарные решения, как оказалось, да, они применимы в тех процессах, где действительно, ну, происходит, можно сказать, не по законам, конечно, мироздания, да, такого естественного мироздания, да, но уже переделанного нами в разные проекции, да, то есть людьми, да, то есть, соответственно, те же самые перераспределения энергии, сил и приложение этих сил, изменения там, собственно говоря, самой материи, да, то есть это можно и к финансовому миру применять. Да, то есть, ну, коммерсантом я не стал, потому, слава богу, то есть это как бы уже некая линия, да, то есть таких определенных как бы компетенций, которые там, условно говоря, хорошо умеют там, так, заряжать финансами там, вот этот поток распределения денег, да, в пользу каких-то своих интересов. То есть такие как бы они как-то заряжают, да, то есть свои там структуры деньгами. Вот это коммерсанты, да, причем. Ну, зачастую схемы бывают не очень сложные, да, то есть и не нужны там особо сильно прорывы, честно.
Да, но вы сказали, честно, очень, что, по крайней мере, в начале вашего пути вы хотели зарабатывать, при этом вы сейчас сказали, что коммерсантом вы не стали. То есть, а ваша мотивация в дальнейшем, она как-то претерпела изменения? Или по-прежнему для вас, ну, главная цель того, чем вы занимаетесь, это зарабатывать?
Знаете как, я вернулся к базе, к базовым настройкам в результате. Да, то есть, как бы, что хорошо в бизнесах и в денежных взаимоотношениях, что... Они очень сильно отсеивают именно такие, может быть, не уникальные и, может быть, не прорывные, какие-то, может, не сильные предложения. То есть деньги, они приходят на те, как бы, уникальные вещи зачастую, или, например, какие-то ситуационные, да, возможности, да, то есть в любом случае... Как говорится, если ты, ну, там, микроскопом гвозди заколачиваешь, то много денег ты не заработаешь. Да, поэтому все равно пришлось взять подзорные трубы, микроскопы, свой инструментарий и пойти вот в область таких проектирования, да, то есть таких, можно сказать, оптимальных решений, да, то есть для определенного рода бизнесменов, там, крупных уважаемых людей, потому что у них бывает очень серьезный многоступенчатый запрос, и с ним, по крайней мере, структурируя, да, вырабатывая, ну, прорабатывая концепт решения, да, то есть выход на рынок этого концепта, да, то есть стратегию для компании, может быть, конкретных именно технологических ее решений, моделируя, да, то есть я нашел как бы свое применение уже.
То есть можно даже сказать, что вы выступаете в роли такого стратегического консультанта, но по части вот IT.
Ну, единственное, уточню, не консультанта, а партнера, потому что шкура должна быть на кону, иначе ничего хорошего не получается. То есть у нас, я работаю с теми, кто очень не любит консультантов, они обычно максимально стараются их нивелировать. Да?
То есть все-таки в партнерстве, чтобы риски делить. Вместе.
Да.
Замечательно.
Ну, да, да, да.
Хорошо, спасибо большое. Давайте теперь поговорим о такой внутренней стороне вашей жизни. Поделитесь, пожалуйста, как вы пришли к вере? Вы были так воспитаны в семье или это уже произошло в более сознательном возрасте?
Ну, скажем, вот прям конкретно у меня это в сознательном возрасте произошло. Вот как я пришел к вере, да? Пришел именно, да, то есть мы понимаем, что, ну, условно, как бы с верой там, я только понимаю, что с рождения, ну, вот именно что признать Бога Христом, да, то есть именно исповедоваться, вот как-то прийти к тому, чтобы креститься, да, то есть это не было с детства, это было в осознанном возрасте, я пришел в 21 год к вере уже в Христа, именно в храм Божий, начал ходить в православную церковь, вот это вот. Именно такой переход произошел в это вот время. Тогда была, кстати, интересная вот эта вся подготовка к этому. Такие вот, так сказать, уже затихающие 90-е, но для нас это было вообще, мы, кстати, приехали-то учиться, а тут какие-то 90-е затихали, оказывается, даже в том же институте и в том же Долгопрудном городе, там они очень медленно затихали. Вот, и мы попали все-таки в авангард этих как-то непонятных для нас вот этих вот ненаучных, да, как бы применений, и, к сожалению, тех талантов, да, вокруг применялись другие таланты, и они как бы, ну, вот, слава богу, что, вот видите, слава богу, что удалось как-то из этого выскочить всего, да, поезда, потому что поезд шел под откос, и многие там с этими талантами уехали не туда, я бы сказал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня у нас в гостях Сергей Ручьев, генеральный директор Бюро технологических решений «Умная страна», цифровой платформы «G-Tech», советник председателя Совета директоров IT-хаба «Физтехпарк». И с вами я, Мария Сушенцова. Сергей, позвольте все-таки уточнить. Вы сказали, что вы вопреки, да, общему тренду в эти затихающие 90-е приходили к вере. То есть, скорее, да, клонило-то как раз куда-то в другую сторону. А что вот вас сподвигло к этому? Да? Было ли какое-то внешнее стечение обстоятельств? Или вот просто у вас назревал этот внутренний запрос, и вы на него откликнулись именно в этот момент?
Знаете, на самом деле была вот, как говорится, у вас была какая-то в каком-то фильме, была, там, там. Людям Земли сказали, у вас слишком агрессивная среда обитания, да, то есть, вот. И в то время вот агрессивная среда обитания, она как бы, да, то есть бросала вызовы регулярно, да, тем более с таким применением, как там наука, да, то есть исследования, да, то есть какие-то, может быть, такие вещи, которые, ну, не были именно в напирающем тренде этих годов, да, что все-таки разруха, вот это все распределение, там, средств, там, такие схемы эти все ужасные, и как бы там противостояние людей там друг с другом, да, многие вымерли в тот момент, просто вымерли. Все эти, как бы, вскрытия вот этой системы, да, с разных сторон, как бы, да, которые уязвимых людей, как бы, да, ну, как бы, ну, как бы, ставило на грани выживания, да, потому что все-таки система была Советского Союза очень такая продуманная до мелочей, и люди, занимая свою роль, не заботились о другом. А тут оказалось у них вот дикий лес вокруг и много разных искушений, возможностей, псевдо, да, и как бы там наукой там особо не надо заниматься. Там в моде были простые, тривиальные, банальные схемы, и как бы напористость характера, наверное, решала. И, ну, и те же вот эти вот ненаучные навыки, так сказать, да. Вот, поэтому как бы продолжать заниматься тем, что нравилось, приходилось уже с учетом противостояния того окружающей среде, да, и так как она была агрессивной, то приходилось тоже применять и, собственно, какие-то методы защиты от нее. Ну, естественно, с верой в Бога, и делалось это, по крайней мере, ну, знаете, как это работало. Так, ну, это помогало, это реально помогало, то есть нужно прийти было помолиться, и там, например, какие-то бандиты могли там лишний раз тебя там не напрячь как бы в чем-то, например, да, и можем было по другому пути, получается. Угу. Вот. Так оно и происходило. То есть тем самым приходил к вере вот таким образом.
Знаете, я вас слушаю, у меня ощущение, что это фильм про Дикий Запад, и вопрос о вере в Бога приобретает не какой-то абстрактно-философский, а очень экзистенциальный характер. То есть, как бы, жажда жизни просто требует, как бы, опоры, да, в вере в Бога, потому что, действительно, как вы сказали, земля не слишком агрессивна. То есть, просто душа вопиет просто о том, чтобы как-то жить, не изменять себе, не изменять выбор пути.
Да, и так и пробуждается вот эта связь с Богом, которая, ну, делается, ну, как бы, то есть человек, да, начинает искренне спрашивать в сердце, да, и помощи, и защиты, и участия, mm-hmm. и пути, и умений, и сил тоже, да, то есть не всегда, потому что там помочь, да, то есть что-то решить, но бывает помощь, бывают возможности. То есть просится для того, чтобы там и спрашиваться, да, уже, и не требуется даже. Но бывает, потому что очень, как бы, искренне, открыто, как бы, уже запрашиваешь, потому что они прям сильно нужны. То есть это не для такого, не для праздности делается.
Да, да.
А сейчас, кстати, вот потом окунулись во время, тоже скажу, да, чуть позже уже, да, когда перешли вот в эти года, там 2006 плюс, угу. И там вот что-то, как бы, ситуация была вот, ну, больше про вот эти вот шальные деньги, которые там не такие были токсичные, не такие агрессивные в результате разборки вокруг них были. То есть, как бы, уже можно было на каких-то даже, ну, мозгами работая, как бы.
На каких-то легитимных основаниях.
Ну, да. Но бизнес стал интереснее в то время, как бы. Он меня когда именно уже... У меня был выбор пойти на базовую кафедру уже заниматься наукой, но серьезно уже. Угу. Причем все наработки уже были, и как бы понятно было, чем конкретно я буду заниматься, каким исследованием, да, то есть что вести, какую лабораторную работу, какую практику получать буду. То есть вот, ну, да, вот уже бизнес стал интересней. И стал вот он завлекающим таким, как бы, да, потому что там уже было применять какие-нибудь там не двухходовые угу. какие-то идеи, и они угу. давали очень ощутимый заработок. Угу. Вот, и вот тогда уже, кстати, скажу, что в тот момент, вот, наверное, за какое-то время, вот общаясь с различными, ну и входя в партнерство с различными крупными такими ребятами, заказчиками, на таких стратегиях уже, где больше можно было с ними зарабатывать. Во-первых, это интересные люди были тоже из 90-х, в свое время прошедшие эту всю школу, то есть они уже вин-вин уже были со мной, потому что мы как бы все...
Прошедший
там...
естественный отбор.
Да, кстати, да.
Выживший.
Большинство верующих, кстати, да.
Это тоже последствия отбора.
Да.
Диктор, извините за такое дерзость, дерзкое высказывание, но...
Ну, вы вот прям четко и говорите, да. Я даже скажу, что отбор начался в школах, потому что вот эта штука в школах, тогда мы были, кстати, менее защищены, чем уже в институте, потому что в институте я уже был подготовлен к такого рода выборам. Потому что в школе вот тогда очень много именно детей, именно младшеклассников, да, то есть попали под влияние вот этих банд, там различных, как бы, неустроенностей, да, то есть потеряли свои пути, впали вот и в наркоманию, и в бандитизм, и вот куда только не ушли. И по малолетке, как это раньше называлось, вот многие, как бы, пути свои, конечно, потеряли. Да, и это было вот поголовно, повально, и взрослые решали свои вопросы. А там до 14 лет люди просто, ну, как бы, гибли и теряли координаты. Вот, ну, вот и тогда уже был отбор, потому что, вот, например, дорога из школы, как бы, там, на острове Ягры, да, условно, раньше считалась элитная хорошая школа, там жили у нас инженеры, там, и, условно говоря, такие конструкторы, да, то есть подводных лодок, то есть там такая элитный район, да, угу. Ну, потом произошло в такой именно бандитский, как бы, такой прям вымирающий, да, то есть остров, потому что там, как бы, ну, единственное, что нам можно было где работать, все равно был завод, все равно туда надо было ехать, а там получился спальный район, и, в общем, там все вытекающие. И вот я с рабочими научился ездить потом уже, во-первых, поступить надо было в школу, потому что уровень образования резко расслоился, то есть туда, куда пришли лучшие учителя, там ты когда хотя бы даже полгода... Ну, не занимаешься по усиленной программе, то в обычной школе, там, даже у меня там вот был там несколько преподавателей, которым я ходил на дополнительные, вот это как-то спасало. Но я-то думал, что я сейчас там легко все там порешаю. Ну, когда пришел, увидел там, какие задачи, уровень, еще требования, но у меня там немножко это губа-то закаталась обратно. Что пришлось потом было все лето там. И, кстати, очень хорошо тоже скажу так, что 3 месяца я был удален от улицы, потому что я понимал, что, во-первых, на улице стало дико страшно появляться, там все уже началось совсем гнить. А сюда нужно было сильно умелее быть. То есть надо было где-то доучить и добрать, иначе я понимал, что ну там просто далеко до этого института. Ну, как бы для нас это было, это школа-лицей, это как уже первый институт получился. И это все вот решалось самим человеком. То есть никакие родители, да, то есть что, мне там за руку привели, сказали, есть лицей, да, а дальше ты сам поступаешь.
Ну, конечно, нужна была своя мотивация, свое целеполагание, что я туда хочу, я буду прилагать усилия.
Да.
Скажите, Сергей, а вот ваш приход к вере, он изменил что-то в вашем взгляде на свое дело, на вашу именно профессиональную траекторию? Вы же какие-то решения для себя приняли, или вы, может быть, решили, что ну вот этим я точно не буду заниматься, сфокусируюсь вот на этом, или нет, или это все-таки как бы две для вас параллельные реальности, как бы духовная жизнь, а в профессиональной вы так и остались, как считали правильным?
Нет, не скажу, что именно вот что-то другое, да, то есть просто вот бывают периоды, скажу так честно, бизнес – зыбкая почва для веры, вот, то есть как пески такие, знаете, вот. Когда денег много, и ну, как бы коэффициент усилий для того, чтобы добывать, там, минимален, да, то есть за любое там плюс-минус хорошее, интересное там решение ты получаешь шальные деньги, как называют, в «Терминаторе», помню, «Изи Мани», да, такая была история. И потом приходит «Терминатор» после этого, да, после этого. Вот, это такая история была, что всегда как бы вот тяжело было в этот период. Не в тот, когда испытания, когда их не хватает, бюджеты режут, кризис в стране, надо мобилизовываться, надо находить лучшие решения, надо быть в более узком штате, решать вопросы тогда, делать реально креативные концепты, стратегии, которые будут не просто там красивые, а которые будут работать, применимы. Вот там легче. Там мобилизация, там больше эффективности, там вера, она прям живая. То есть ты обращаешься к Богу, получаешь благодать, и ты ее чувствуешь на кончиках пальцев. А когда вот есть противовес, когда типа условно все хорошо, мир тебя балует, вот, да, с верой действительно тяжело. Начинаешь расслабляться, там, вечера какие-то в ресторанах, там вот эти все движухи непонятные, как их называют. Ну вот, а потом это все сказывается, конечно, на внутреннем своем состоянии, и потом, да, тяжело возвращаться к вере.
Да. Но все-таки удается.
Отходить легко, а
да,
вот возвращаться.
Это точно, это непросто. Безусловно, так. Напомню, что сегодня у нас в гостях Сергей Ручьев, генеральный директор Бюро технологических решений «Умная страна», цифровой платформы GTech, советник председателя Совета директоров IT-хаба «Физтехпарк». И с вами я, Мария Сушенцова. Это программа «Вера и дело», и мы вернемся после короткой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В гостях у нас сегодня Сергей Ручьев, генеральный директор Бюро технологических решений «Умная страна», цифровой платформы GTech, советник председателя Совета директоров IT-хаба «Физтехпарк». У микрофона Мария Сушенцова. И мы продолжаем нашу программу «Вера и дело» о христианских смыслах экономики. Сергей, скажите, у вас много проектов, даже вот мы вас сегодня представляем, в которых вы задействованы. А какой из проектов, из тех, да, что вам доводилось заниматься или вы в них вовлечены до сих пор, вы считаете все-таки своим вот основным таким детищем? Вот как раз той внутренней точки зрения, да, о которой вы сейчас сказали, что вот когда вызовы, когда трудно, начинается настоящая такая творческая работа и духовная работа.
Ну, вы знаете, вот у меня вот, как вот самый первый проект, который уже с института реализовался, была платформа. Да, то есть платформа, IT-платформу мы все-таки сделали с крупным таким сюзереном.
«Умная страна» она называется, да? Ну, вы это, о ней говорите?
Нет, это, сейчас мы пошли уже на платформу «Умная страна», да, то есть сделать. А первая платформа, она была, эта история связана с Sabi Lingua Services, такая как бы, да, компания родилась в результате, у нас была компания начинающая платформа переводов со всех языков на все, и это был сервис, который потом поглотила крупная группа Abilingual Service, да, стал называться, там Дэвид Янг сделал свое такое как бы поглощение. Мы там очень радовались с коллегами, продали ему эту свою там часть компании, и потом она вырастала уже внутри этого холдинга. Но любовь вот к таким, как бы, и интерес к таким вот концептам, которые выходят на такой уровень.
К стартапам таким изобретательным.
Да, да, в которых ты сам еще участник. Вот она была заложена тогда. Ну, дальше сейчас вот платформа «Умная страна», да, то есть это детище, которое сейчас у меня растет, то есть это история, связанная с искусственным интеллектом, да, которая, да, почему умная, да.
Да, можете объяснить, что это значит, как работает этот цифровой сервис?
Ну, в данном этапе его конструирования, да, он в основном как B2B платформа является, ну, бизнес-то-бизнес, да, и по факту заказчики решений на ней – это такие группы бизнесов, в которых необходимо делать такое фокусное образование и там развитие там лидерских навыков, плюс историю, связанную с неким специалитетом их. Да, то есть искусственный интеллект позволяет для такой группы набрать набор наиболее важных лидеров отрасли, экспертов, тематических, даже, можно сказать, их как коучей-менторов, да, таких набрать, именно стратегически-тактически заряженных людей под конкретный запрос группы. И эта группа получает уже доступ через такой ИИ к их публикациям, инструментарию, концепциям, методикам, которыми начинает обучаться. Плюс они могут заказать этого условно лидера мнений, и он проведет ряд курсов, наборов внутренних этих обучений уже для компании, команды, и апгрейдит эту вот уже сборную такую, да, на следующий уровень. Да? То есть, если он не справится, то искусственный интеллект будет дальше подбирать вот этих знаковых людей, там, лидеров, которые способны вывести команду, там, анализируют вопросы, почему получилось, не получилось, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот такая вот платформа, она как раз накачивает вот этот искусственный интеллект сейчас, да, внутренний, для решения таких вопросов. Вот. Плюс у нее есть применение в других заказчиков, тоже крупные ребята заказали такую стратегию подбора материалов, оборудования и номенклатуры для строительной отрасли. Да, то есть это зачастую компании-девелоперы, компании строительные, компании-поставщики, все на одной платформе находят друг друга. Да, и для тендеров, проводимых заказчиком, то есть девелопером, например, участвуют подрядчики-поставщики, система накапливает наборы наиболее эффективных, наиболее подходящих решений оборудованием и материалами, да, инженерных систем, там, слаботочки, электрики, вентиляции, водоснабжение, все это она анализирует, накапливает базу. Да, предложений ведущих торговых домов поставщиков и делает ее всегда доступной, постоянно ее уточняя. То есть каждый новый тендер, каждый новый присылает КП подрядчики-поставщики, ну, шайбу сбрасывают, система сама начинает
их учиться на прежнем своем опыте. Ну, собственно, что машинное обучение, то есть машина учится сама на себе.
Да, и самое интересное, что она не пропускает уже больше фейковых предложений, каких-то аномалий от тех же поставщиков, которые, например, могут забыть о своих глубинных скидках, там, да, почему-то, да, поставить не те материалы, которые якобы в проекте являются аналогами. Она скажет, нет, аналог, еще вот эти два. Вы почему не видите два вот этих там насоса, да, вентиляционной там какой-то там системы, да, вот, например, да, или там теплоснабжение какого-то конвектора, да, почему вот это не видите? Вот он, у меня это есть, вот это стоит дешевле, это вот на 15%, да, зачем поставщик дает другие цены, зачем подрядчик их принимает, зачем он туда еще накручивает что-то, хотя у него есть там, ну, так вот,
а
она
у меня
вот с ними работает.
Отлично, то есть она является таким третейским судьей, который выравнивает как бы отклонение субъективных личных, да, человеческих решений, ну, если можно так
сказать,
корректирует.
Такие. Да, да, да. И личных решений и бизнес-интересов уравнивает их интерес.
Да, да, да.
Потому что у топ, ну, как бы у основного заказчика интерес, чтобы ему построили дешевле.
Да, естественно.
У подрядчика интерес построить все-таки для него дороже.
Да.
У поставщика интерес продать дороже подрядчика, у подрядчика дешевле купить. И вот эта цепочка интересов на платформе начинает очень хорошо искусственным интеллектом регулироваться.
Это как аукцион, какая-то модель аукциона прямо.
Да, только эти аукционы проводят сам себе регулярно 24/7, все время все сравнивают, пересравнивают, еще открытые источники подтягивают. Да, его только запусти, главное, потом главное не выключать.
Вот, а я про что хотела как раз сказать. Вы сейчас так здорово, емко описали, ну, так сказать, все преимущества, да, вот этого механизма искусственного интеллекта, заложенного как посредника между поставщиками и заказчиками. У меня вопрос. А насколько у этого искусственного интеллекта появляется в действительности роль как бы субъекта, к которому прислушиваются? То есть, например, возникает ситуация, искусственный интеллект говорит, смотрите, ребята, вот вы с одной стороны неправы вот здесь, потому что можно, допустим, найти что-то дешевле, оптимальнее, а вы вот неправы здесь, потому что вы там забыли про скидки или там цены завысили. У меня вопрос. По факту, вот по вашему опыту, прислушиваются ли стороны к искусственному интеллекту, или, может быть, есть какие-то внешние механизмы, принуждающие их поступить в соответствии с регламентом, ну, в связи с предложением искусственного интеллекта? То есть как заставить людей, если их нужно заставлять, да, придерживаться того оптимального решения, которое находит беспристрастный вот этот искусственный интеллект?
Ну, вы понимаете, что вот как раз здесь как раз заставлять люди будут друг друга. Да, то есть, условно говоря, вот хоккей, есть же правила, да, то есть вот люди играют в хоккей. Да. Вот одна команда заставляет другую как бы потеть, а эта команда заставляет эту потеть. И вот они бегают, потеют все, и шайбу другу забивают, да, а зрители радуются все.
Да.
Ну, вот примерно такая же история. То есть все три игрока будут друг друга сами там напрягать, им это всем интересно.
Да.
Но искусственный интеллект позволит им это сделать эффективнее.
Но вот как раз в отличие от спорта, в любом спорте, в хоккее, да, есть, или там в футболе, есть арбитр, там судья, который вовремя покажет желтую или красную карточку и скажет «стоп». Вы сейчас делаете не так, как надо. Уходите с поля. Или давайте мы вас как-то, да, накажем. Ну, то есть есть механизм, который... Третья некая воля, да, которая накладывает санкции и тем самым не дает произойти противоправному действию. Вот в вашей системе искусственный интеллект наделен такими правами, или он просто информирует всех участников, а дальше уже начинается переговорный процесс между живыми участниками?
Ну, тут как раз вот переговорный процесс, он искусственный, да, то есть он, во-первых, не просто информирует, он дает тот набор уже совершенных действий, зафиксированных, которые сравнивает он же с регламентом, который ему загрузили, вот эти стороны, да, то есть у каждого есть свой там регламент этого KPI, в котором он как бы считает, что его там условно компания работает эффективно, да, то есть поставщики должны там дать, что они там с какой-то определенной маржой напродавали все, да, условно, и объем. Это для них KPI, да? То есть система должна им создать правила, по которым, выполняя их, они будут больше продавать, и, соответственно, пускай дешевле, но это будет важно, потому что больше. Да?
Да,
то есть
понятно.
Вот эти, да, вот это искусственный интеллект умеет делать такие истории, он умеет делать реально прям многокритериальное решение. Да? Потом подрядчик скажет, блин, ребят, ну мне надо не только дешевле купить это, да, а то, чтобы мне еще дали из этого построить. Да? Девелопер скажет, что, типа, ребят, я вам даю эту систему, чтобы вы в ней друг друга нашли, и тогда подрядчики будут у меня быстрее строить из уже переотобранной номенклатуры оборудования материалов, дешевле. И мне будет легче его, как бы условно говоря, там, понижать, да, так как я понимаю, что после системы он уже не завышает, да, то есть мне не надо уже там на авось там, условно там, протыкать там, да, до степени там, печенки, вдруг выживет, да, или наоборот не справится. Да. Вот, это просто более-менее токсичный способ работы с данными условно бизнес-сущностями, да, и выполнение ими же своих KPI, то есть у них у всех вин-вин. И вот эту штуку делает как раз вот правильно наученный искусственный интеллект. А арбитром в этой системе, которая свистит и что-то еще, можно поставить от каждого по арбитру, чтобы они интересы друг друга как бы преследовали, да, то есть в этой платформе, и с друг другом устраивали вот эти коллизии, но система позволяла бы их устраивать на действительно эффективном таком, как говорится, регламентном поединке. То есть система будет... Она вообще просто запретит по-другому это делать, да, если ей сказать об этом. То есть подрядчик не выполнил требования о регистрации своего там, юрлица, да, и подачи КП по платформе, он просто не попадет на игру. Вот это можно задать, и этим как раз и занимается вот, ну, моя команда с девелопером внутри, да, и уже мы потом дальше смотрим, ну, выход стратегии на рынок. Угу. А подрядчики и поставщики — это две команды, которые играют там.
Да, я поняла. Да. Скажите, пожалуйста, вы сейчас очень здорово, доходчиво объяснили, вот, как эффективно может искусственный интеллект решать задачи, ну, где-то, да, обыгрывая даже вот самих людей, в силу того, что люди могут быть там слишком подвержены своим субъективным интересам или, может быть, там, неполнота информации и так далее. Это скорее вот к плюсам, да, применения искусственного интеллекта. А вот сейчас и в церковной среде в том числе широко дискутируется вопрос о том, как бы в чем угрозы со стороны искусственного интеллекта. И в частности, обсуждается вопрос, может ли случиться так, что человек потеряет контроль над искусственным интеллектом и в связи с этим, ну, как бы утратит свою субъектность, ну, передав какую-то ее часть, вот не свободно передав, да, как бы лишившись части своей субъектности, которую заберет вот этот вот набирающий оборот искусственный интеллект, который выйдет из-под контроля человека. Ну, или иными словами, вот вы человек глубоко погруженный в эту тему. Вот каково ваше мнение, чего действительно стоит опасаться, и есть ли такое, чего стоит опасаться, то есть какие-то реальные угрозы, вызовы, может быть, стоящие перед человеком в связи вот со стремительным развитием искусственного интеллекта?
Ну, так, да, скажу, как бы тут так расширенно, да, немножко тоже так, ну, по тезисам, да, ответ на этот вопрос. Но прежде чем рассказать, вот еще изюминка в тот, да, то есть концепт, который мы до этого обсудили, там были еще зрители. Да, помните, зрители, да, то есть вообще изначально система, ну, бизнес, да, он же все равно клиент-ориентирован должен быть. Все равно зрители должны быть в восторге и хлопать в ладоши и покупать эти билеты. Ну, вот в строительстве это хорошие квартиры, условно, да, недорогие, с качественным оборудованием, не китайского замещения, вот это все, да, должно было бы случиться и будет случаться у тех, кто этот интеллект поставил. То есть вообще у данной технологии ориентированность на то, чтобы общество сделать лучше, на людей. То есть она изначально... ну, как их называют еще mass adoption, да, эти технологии, да, массовая адаптация. То есть большинство людей получат там управляемое благо, да, в результате этих технологий, да, они для этого используются.
То есть для улучшения положения самих людей.
Да.
То есть, в реальных условиях жизни.
Да. Причем массово. Причем общество, да. Общество, его не устроит 5 человек счастливых.
Да,
общество
понятно.
500 тысяч человек счастливых.
Максимальное счастье для максимального числа людей, да, это понятно, так.
Вот, и эти штуки как раз и искусственный интеллект, они изначально очень хорошо настроены на задачу именно там исследования массового спроса, да, там, закрытие массового предложения. Но ведь вы же понимаете, что любая научно-технологическая там, да, то есть отрасль, направление, это всегда пригосударственная линия с определенного момента. То есть когда технологии становятся наиболее такой, как бы, ну, влияющий на массы, особенно на массы,
да.
Ну, конечно же, государство должно отследить на степень этого влияния. А то вдруг там сегодня искусственный интеллект узнает особенности людей, что они любят кушать, потреблять, да, или там что-то еще. А завтра им напредлагает что-нибудь такого, что потом, там, не знаю, вымрет половина населения Земли. Ну, есть же такая, как бы, угроза, да, да, что
теоретически,
там,
да, все,
ну,
может,
да,
быть.
Ну да, скажут, вот для того, чтобы человек кушал вкусные продукты, давайте туда немножко будем досыпать какой-нибудь там амфетамина какой-нибудь, добавлять в легкой степени какой-нибудь, прознает, какие нет ограничений в какой стране, и какой-то там этот вот микс-коктейль туда будет все распихивать. И какой-то бизнесмен возрадуется, скажет, вот у меня теперь искусственный интеллект.
Да, мы остановились на том, что государство должно взять под контроль на каком-то этапе.
Вот.
И дальше.
Вот тут как раз появляется вот этот наш рефери со своим самым большим свистком и говорит, все, нельзя такую вот адаптацию массовую делать, да, чтобы это нанесло вред многим. И лучше, чтобы она это узнала заранее. Поэтому все системы такого крупного и сильного, как его называют, интеллекта, исследуются, и государство, да, в первую очередь заинтересовано в контроле таких систем. И вот на этом уровне контроля как раз, да, и есть либо, я, кстати, говорю, да, то есть у кого больше власти, тот больше ответственный. Кому много дано, с того и много и спрашивается. Вот там и решаются вопросы, насколько он будет полезен людям, или собирать людей какую-то уж совсем подноготную информацию, и потом, что он с этой информацией будет делать. Машина может собрать уникальное количество миллиардов параметров со всего общества, находящегося в нашем гео-таргетинге, да, там, буквально за считанные дни. и определить там различные степени влияния на те же как бы там особенности человека. То есть все равно сам искусственный интеллект не страшен. Это палка о двух концах.
Да, это инструмент, который может как бы оказаться...
Я к этому веду. На...
Да, ножом, который убьет, либо, наоборот,
да,
инструментом, который, да,
да, то есть его как бы первичная это его история, что он действительно очень быстро доставляет это благо людям. Mm-hmm. Людям становится быстро решать их повседневные вопросы. Mm-hmm. Mm-hmm. А за кулисами стоит то, что он собирает еще кучу информации, которую кто-то может использовать как во благо, так и во вред.
Да, поэтому возрастает контролирующая роль государства.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня с нами Сергей Ручьев, генеральный директор Бюро технологических решений «Умная страна», цифровой платформы «G-Tech», советник председателя Совета директоров IT-хаба «Физтехпарк», у микрофона Мария Сушенцова. И мы продолжаем разговор о современных технологиях и о том, как обратить их все же во благо. И сейчас я бы хотела успеть у вас спросить. Вы являетесь, да, сейчас генеральным директором, то есть вы не просто изобретатель и партнер во множестве разных проектов, вы еще и управленец. Вот на ваш взгляд, в чем роль управленца-христианина? Может ли христианин, как управленец, должен ли он себя вести как-то иначе, быть особенно внимательным к каким-то аспектам того, что находится в его подчинении, или тех людей, которые находятся в его подчинении? Вот на что, на ваш взгляд, нужно обращать вам, как христианину, особое внимание, и на что вот вы его направляете? Да? Это могут быть сотрудники, там, их жизнь, отношения между ними и ваши с ними, да? Это может быть качество продукта. Вот для вас... Каковы приоритеты?
Ну, конечно, когда ты управляешь коллективом, да, то есть у меня обычно не многочисленные команды, то есть просто они высококвалифицированы зачастую, то есть это там, ну, какие-то эксперты, профессионалы там в своем каком-то научном, технологическом каком-то, да, подходе, да, какие-то инженеры в основном, программисты, то есть...
Разработчики.
Такого, разработчики, да, да,
продуктов.
Такого, да, full stack их называют, да, полноценно, это, ну, в IT там, да, то есть полного цикла. Вот, это в основном интроверты. Да, ребята, которые могут замыкаться очень быстро, делают продукт в совершенно, как бы, может, другой какой-то, может быть, проекции, да, то есть его не видно, его сложно пощупать руками, да, то есть там способы контроля, да, вот этого выполнения, там, этого кода, да, там, условно, какого-то, там, не знаю, уровня создания проекта, процесса, там, продукта в результате, то есть какой-то этап, этапы проекта, да, то есть, ну, то есть стандартные степени там управления, контроля там выполнением проекта, да, то есть эти подходы работают, но так как все равно есть вот эта вот история, что это нельзя потрогать руками, да, то зачастую с таким, ну, как бы коллективом очень важно быть на неком уровне доверия обязательно, да, потому что ты не сможешь их проверить до конца, и делают ли они именно в этом объеме нужный тебе продукт, к сожалению, мы узнаем уже по факту сдачи. И, ну, бывает разлет очень там серьезный, то есть, да, то есть невыполнение даже доходит там до половины продукта, который ожидался от команды, и это может быть узнано в последний момент. Поэтому там есть методы работы с такими командами, да, то есть там эти спринты, там, условно, там какие-то сжатые спринты, да, чтобы это было видно, там, понедельные, да, то есть отчетные такие, как бы, да, вот забеги, как называют по-русски. Сейчас надо все, как всегда, переводить на русский, тоже удивительно.
Да, да.
История, много всяких интересных требований пришло к нам войти, поэтому вот, да, учимся потихоньку, там, забеги, да,
у нас на будут... радиостанции точно надо все на русский переводить, да? Чтобы нас правильно поняли.
Вот, да, это очень хорошая история, так. Я чувствую, что наши русские слова, они более ключные, как бы более энергичные, более созидательные, то есть в них больше энергии Бога. Когда ты скажешь спринт, ну, что такое спринт, там, ну, не знаешь, да, до конца спринт. А вот забег уже как бы хочется что-то сделать.
Хочется бежать сразу.
Бежать куда-то. Правда? Ну вот, да. И как бы с такой командой вот эти, кстати, визуализации, то, что сейчас я говорю как раз, да, они хорошо работают. То есть командой нужно вот на простом языке общаться, чтобы мы друга слышали с ними, с ребятами, да, то есть, ну, и зачастую это и совещание в виде таких вот, да, как бы, ну, общений, да, вот, и... Потом мотивационный такой, как бы, да, то есть как бы вброс, назовем так, да, то есть лидерский импульс надо придавать команде, чтобы они получали эту энергию. И они тогда сами возбуждаются и идут.
Вот, а как вы мотивируете сотрудников на движение в правильную сторону?
Ну, вот, во-первых, с верой тоже, да, говорю, четкие, понятные, как бы, вот такие, как бы, импульсные вещи, да, что там не просто там побежали, а куда, зачем побежали, да, то есть это уже потом, ну, если зачем, то мотивация, да, то есть не только бывает финансовая, да.
Да, а если говорить не о финансовой мотивации, вот какими, условно, большими идеями вы мотивируете сотрудников, вот помимо финансовой мотивации?
Ну, вот что, вот, например, очень ярко нам дает вот вера, да, например, вера нам дает, я считаю, вот эта связь с Богом, да, которая, а Бог, он творец. То есть вот сила творчества, она приходит от Бога.
Безусловно.
И вот как раз это и является большой мотивацией для тех, кто творит. То есть, во-первых, надо привести команду в состояние творчества, чтобы они были творческими, чтобы они делали, творили, чтобы они не были в подавленном состоянии, что у них только бабки и объем. Да, то есть это вот постсоветская, как бы, да, доктрина. Капиталисты очень легко ее взломали. Они как бы начали нас эксплуатировать, просто, как бы, условно говоря, манипулируя деньгами. То есть они, условно говоря, показывают нам фокусы с деньгами, а мы постсоветским мышлением верим, что это правда. И думаем, что вот, вот деньги надо зарабатывать. А у них, оказывается, это бизнес. У них бизнес, а у нас мы пришли как бы сделать хороший продукт за хорошее там вознаграждение, доставить его в общество в наиболее там эффективном виде. А у них спекуляции появляются, да, то есть так, учат нас вот этим токсичным способом обращения с деньгами. Причем к нам прилетают в страну самые токсичные. То есть это деньги, которые уже прям, ну, прям прожжённые, да?
Да, ваш антидот против этого какой?
Да.
То есть вы прямо с сотрудниками о вере разговариваете? Вот как сейчас, то есть вы говорите им, что Бог творец? Или все-таки вы без такой религиозной коннотации как-то их на творчество заряжаете?
Знаете, я вот не работаю с людьми, которые не просто антагонисты, которые борцы, да, богоборцы. Там,
то есть вы их просто фильтруете на входе еще?
Ну, конечно, да. То есть если человек, по крайней мере, вот к вере относится, ну, как бы, то есть я не против, да, чтобы, я говорю, вы не против, вот, верующие люди просто, вот, будем молиться, например, иногда там, вместе, вот, или просто по отдельности, у нас люди с иконами, говорю, вам не будет это мешать работать, трудиться с нами. Все, и человек должен сам для себя решить, будет, не будет.
То есть вы там... это прямо открыто говорите, что мы верующий коллектив, да, у нас люди молятся офисе, сами по себе вместе.
Батюшка приходит, освещает помещение вот регулярно, кстати, я считаю, что так как у нас вот эта вот борьба, или там борьба, то есть труд происходит в области неосязаемых зачастую вещей, то там
виртуального приходит... такого вот, виртуальной как будто бы реальности.
Да.
Это тоже реальность, но она такая цифровая, нематериальная.
Да. То есть ее надо хорошо представлять. То есть надо быть с добрыми помыслами, как говорят. Да,
потому что... действительно.
Да, там можно представить и по-разному, да, и ты же никогда человеку в голову не заглянешь, как
конечно,
он себе это представляет, зачем он делает это быстрее срок. Может, он мир решил взорвать, может, он какой-то там задумал план захвата Вселенной, там, не знаю. То есть люди, ну, были, к сожалению, да, то есть в айтишном направлении очень много, к сожалению, токсичных подходов. Люди там, ну, во-первых, они, ну, как бы, есть, которые, когда перерабатывают, они ночами не спят, да. Плохо для человека ночами не спать, потом
психика
находится,
надрывается.
На адреналине постоянно находится, у них постоянно вот это вот, как бы, для того, чтобы что-то такое сделать, им надо бояться чего-то, да, и они сами себя пугают ужасным образом, бывает, да, причем, как бы, ну, то есть вот... Эти такие, как говорится, ролевые модели управления, да, то есть там прям деспотичные, да, то есть они хотят деспотичного управления, бывают люди, хотят, чтобы их там, не знаю, как-то прессовали, то есть, да, то есть есть разные айтишные команды, и, ну, и они платят взаимностью в кавычках, да, то есть они там делают прорыв сверхрезультата, но зачастую это заканчивается либо взломом, либо воровством, либо какими-то подставами.
В общем, вам такие подходы к управлению не близки, вы стараетесь как раз...
Уводить в сторону от них.
Да,
вот как в тех 90-х, когда вокруг люди уже ломались, да, надо было идти своим путем, выходить в свои какие-то научно-технологические прорывы, интересные модели, исследования, реализация, команда, структура. Все это надо делать. И есть самое главное, я не пытаюсь с людьми, вот первое, да, то есть, ну, лишь бы не мешали Вере. Да, это уже хорошо. Потом, кто хочет подтянется, это тоже никто не отрицает. Ну и во-вторых, звено, ядро, должны быть уже верующие, ребят. Ну, потому что нам тащить все. То есть, если там кого-то надо чему-то учить, ну, может быть, это пока не человек для ядра. Есть какие-то особенные компетенции, проектная работа, понятно, хорошие деньги, зарплаты, выход. Ну, ребята ходят просто профессионально работать. Их это мотивирует. Потому что с верующими на самом деле хорошо работать. Они, ну, то есть от нас там как-то энергия хорошая приходит, понимаешь? С нами, ну, как бы, люди, которые трудятся, им по пути. Да, поэтому к нам много приходят компетенции обладателей, да, профессиональных инженеров, да, но они не суперверующие. То есть, ну, как бы они там, ну, реально там в храм бывают, там раз в год придут на Пасху. И тоже их это очень, кстати, мотивирует, что они с нами работают, потому что у нас это не запрещено, а поощряется, наоборот. Даже могут какой-то отгул взять, какой-то там определенный там духовный праздник и семью, даже с точки зрения исследования, пойти посмотреть, как это работает.
Здорово. То есть у вас такое мягкое приглашение к вере, вы это ни в коем случае не навязываете, но вы это обозначаете и как бы, ну, приглашаете с этим познакомиться в той степени, в которой человек к этому готов и этого желает.
Да, да, вот правильно, да, точнее не скажешь, то есть так.
А вот если говорить о такой вот как бы христианской жизни совместной вашего коллектива, вы, получается, молебны служите, да, периодически? Ну, как-то вместе как... куда-то, может быть, на службу ходите? Или это
ходим,
вот...
Ходим вместе, ну, это в основном как бы такое, знаете, как я их называю, это вот... Есть ядро коллектива, да. Да, и мы, как бы, условно говоря, вот этим ядром вместе, да, делаем. Кто-то примыкает, кто-то нет. Тут очень аккуратно надо, потому что все-таки мы понимаем, что у нас вот многие, там, например, сами ходят своими семьями, да, то есть, ну, вот лишний раз мы там в один храм там, друга не позовем, да, потому что это все-таки такая некая интимная территория, ну, да. Все-таки, да, то есть, и это хорошо. То есть не надо устраивать вот эти вот прям вот эти все совместные там по часам, там все встали, побежали куда-то. Это все-таки идеология уже начинается, да, когда. А вера, она индивидуально, Бог индивидуально к нам приходит. Вообще как так.
Да, это личные отношения с Богом в первую очередь.
Если по душе, пожалуйста, вот у нас часто примыкают. Бывает даже, кстати, мы смотрим, например, человек, он, например, хочет ходить в храм вместе не потому, что ему верить хочется, а ему там что-то по работе, ему там какие-то видятся плюс. Такое бывает, к сожалению. Мы аккуратненько так это тоже эти вопросы там, ну, по-управленчески это регулируем. Что то, что ты там с вами в храм ходишь, не факт, что там ты завтра на совещании как бы не будешь краснеть. Если ты плохо сделал, да, то есть...
Да, то есть обратный мотив, да, хождение в храм
не освобождает.
Не освобождает от исполнения профессиональных обязанностей, да, да, и от качества исполнения этих обязанностей.
Ну да, потому что тут уж, как говорится, кесарю-кесарю, богу-богову, да, то есть мы продукт для общества делаем, его не покупают, но вы меньше зарабатываете, ребята, как-то так.
Да, вы знаете, захотелось у вас спросить, есть ли для вас лично в Евангелии какое-то особенно близкое место или притча, ну, вот, которая вам откликается и на которую вы стараетесь ориентироваться в своем деле, в своей жизни?
Знаете, ну, вообще в Евангелии все откликается, и в свое время оно прям приходит на ум, на сердце, и слава Богу, что это такая живая книга, которая прям, ну, на самом деле, во все времена, еще даже которые не наступили, она даст тебе дорогу к Богу. Такая у него, как говорится, вечная сила, жизнь в нем. Вот, ну, я опять же там как бы не буду что-то добавлять или убавлять, но Господь сказал, что две основные заповеди, да, то есть это вот, который возлюби ближнего, как самого себя. Вот. Это, да. А первая, она еще более высокая идет, там возлюби Бога, там всем разумением, всем сознанием, всем своим естеством, всем сердцем, да. Вот, ну, к ней, наверное, мы идем всю жизнь. Возлюби ближнего как самого себя, здесь прям прямое руководство к действию. Хочешь, как, чтобы с тобой люди поступали, так и ты с ними во всем поступай. И оно работает во все времена, во всех случаях жизни, во все. Вот ты хочешь что-то там, не знаю, как-то сделать, да, и думаешь, вот, а вот здесь у меня выгода, здесь вот еще что-то, да, здесь у меня какие-то там особые преференции. Но ты не забывай, что потом будет так, что все то же самое будет к тебе. У кого-то тоже такие же преференции, такие же возможности, такие же выгоды появятся. А ты можешь уже быть со стороны тех, кто их обеспечивает. Ну и вот оно так вот все меняется в жизни, поэтому идем к вере с Богом на практическом применении вот этих вот законов жизни, я считаю. Причем это вне того, что мы там готовы, не готовы, оно так будет. И оно так работает. А мы их узнаем, познаем, это для нас опыт. Как мы в это вписываемся, не вписываемся, можно пробовать там, экспериментировать в какой-то степени, кому Бог там дает какие-то еще, может быть, еще как широту для понимания, да, кого-то более узко ведет уже. То есть тут как бы это уже как опять же индивидуально.
Я напомню, что сегодня в этом часе с нами был Сергей Ручьев, генеральный директор Бюро технологических решений «Умная страна», цифровой платформы G-Tech, советник председателя Совета директоров IT-хаба «Физтехпарк». У микрофона была Мария Сушенцова. И мы вели наш разговор в рамках цикла «Веры и дела», где мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Сергей, спасибо вам за этот разговор. Мы сегодня точно узнали много нового и про технологии, и про вот это действительно извечное борение духа между агрессивной средой, соображениями выгоды, с одной стороны, а с другой стороны, верой и тягой, не такой же неистребимой тягой человека к свету, к хорошему, к пониманию высшего блага и, главное, Творца.
Да. И жизни во всей полноте.
Да,
и,
да, да, действительно, да. Жизни точно во всей полноте.
Да.
Спасибо вам большое.
На ум сказали, мне тут положило на сердце фразу, знаете, стяжать радость бытия.
Да, аминь.
Да. Все. Хорошо.
Всего доброго, спасибо вам и до встречи через неделю.
Светлый вечер. На радио «Вера».